Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В Нью-Йорке ликвидируют последствия урагана «Сэнди». В Москве уволено руководство одного из отделов полиции, сотрудники которого подозреваются в жестоком убийстве гражданина Азербайджана. В российских городах сегодня состоятся традиционные акции в защиту свободы собраний. А также, в чем причина массовых увольнений в Российской национальной библиотеке? Возможно ли в России создание полноценной оппозиционной партии? И о последствиях так называемого «ледяного дождя» в российской столице. У микрофона Марк Крутов. Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорт города Ньюарк, это соседний штат Нью-Джерси, сегодня утром частично возобновляют работу. Жертвами стихии в США и Канаде, по последним данным, стали более 50 человек, а ранее в странах Карибского бассейна погибли еще 70. Сейчас шторм постепенно слабее перемещается через северные районы США вглубь Канады. Миллионы людей в пострадавших районах остаются без электричества. Ущерб, нанесенный ураганом Сэнди, экономики США исчисляется уже десятками миллиардов долларов. Президент США Барак Обама посетит сегодня Нью-Джерси, где проследит за ходом восстановительных работ. Обама и его соперник Митт Ромни приостановили из-за бедствия кампанию перед президентскими выборами, назначенными на 6 ноября. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
На утро после апокалиптической ночи 300-километровый отрезок Атлантического побережья от Нью-Йорка до Мэриленда выглядел одинаково. Сметенные водой деревянные набережные, снесенные из фундаментов пляжные постройки, улицы, прилегающие к океану, покрыты водой, по некоторым можно передвигаться только на плавсредствах. О том, что творилось ночью, свидетельствует одно из самых популярных во вторник изображений. Танкер среднего размера, выброшенный на пляж самого отдаленного района Нью-Йорка Стейтен-Айленд. Больше всего в эту ночь досталось жителям Бризи-Пойнт, населенного пункта на западной оконечности песчаной косы, прикрывающей Бруклин от океана. Им пришлось столкнуться не только с наводнением. Вечером, в то время как вода начала заливать улицы, в одной из построек по неизвестной причине возник пожар. Дома там небольшие, на одну семью, построены они вплотную. В течение нескольких часов выгорели 5 кварталов. Уничтожен 101 дом. Удивительно то, что в огне не погиб ни один человек. Масштабные наводнения также, судя по всему, не привели к человеческим жертвам. По последним данным, в результате удара урагана на всей территории погибло около 40 человек. Пока приводится одна причина – упавшие деревья. На следующий день после небывалого разгула стихии вода отступила. По словам заместителя мэра Нью-Йорка Кэсса Холлоуэя, главная задача властей города сейчас заключается в том, чтобы обеспечить безопасность людей, оказавшихся в наиболее пострадавших районах. Во всех этих районах работники чрезвычайных служб обходят дом за домом, чтобы убедиться, что никому не требуется экстренной помощи. Там открыты центры для пожилых людей, которым необходима помощь и уход. Специальные бригады занимаются вырубкой деревьев, которые могут упасть. Словом, обеспечение безопасности людей является нашим приоритетом. Следующие по важности проблемы – возобновление движения общественного транспорта и восстановление подачи электроэнергии. Впрочем, для подавляющего большинства горожан сейчас именно это самые ощутимые проблемы. Вечером во вторник началось ограниченное движение автобусов, но метро не работает. Прекращено движение пригородных электричек. Около 700 тысяч нью-йоркцев остаются без электричества из-за взрыва на одной из основных трансформаторных станций. Пуск метро может оказаться наиболее трудным делом. Никогда прежде в 107-летней истории нью-йоркского сабвея в тоннели подземки не попадала морская вода. Сейчас затоплены 7 тоннелей в Нижнем Манхэттене, по которым проходят основные линии метро, пересекающие весь город, от аэропорта имени Кеннеди до Бронкса. Один из тоннелей все еще заполнен водой почти доверху. Ни с чем подобным специалистам не приходилось сталкиваться. Первый вопрос сейчас, как откачать эту воду. Второй, нанесла ли она непоправимый ущерб системам сигнализации и электроснабжения, как опасались эксперты. Пока руководители города неопределенно говорят о том, что движение будет восстановлено в течение недели. Кое-кто из профессионалов говорит о неоправданном оптимизме таких заявлений.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня утром глава столичной полиции Анатолий Якунин после экстренного совещания сообщил об увольнении всего руководства московского отделения полиции Хорошова-Мневники. Сотрудники этого отделения подозреваются в жестоком убийстве гражданина Азербайджана. Все подробности, официальные и неофициальные комментарии у моей коллеги Динары Седдиковой, которая присоединяется к нашему прямому эфиру. Здравствуйте, Динара.
Здравствуйте, Марк. Обращение от родственников пропавшего 22-летнего гражданина Азербайджана, живущего в Москве, поступило в Следственный комитет еще 2 недели назад. Они сообщили о поступающих от похитителей требовании выплатить им 150 тысяч евро. При этом, как уже выяснилось, тело погибшего было найдено еще в сентябре, но тогда не опознано. Дело было возбуждено по статьям Уголовного кодекса России «Похищение человека, вымогательство». 3 сотрудника отдела полиции района Хорошова-Мневники были задержаны по подозрению в похищении человека и вымогательстве. Все они уволены. У них было 2 подельника, как сообщается, не работающих в органах. Один из них находится в розыске. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий. В результате, по подозрению в похищении человека и вымогательстве, были задержаны 3 сотрудников отдела полиции Хорошова-Мневники. Это полицейские водители патрульно-постовой службы Дмитрий Колотовкин, Александр Власенко и Артем Скубак. По версии следствия, 5 сентября подозреваемые попытались завладеть автомобилем BMW, принадлежащим их 22-летнему знакомому. Находясь в салоне машины, они нанесли его хозяину более 70 ударов ножом. Когда мужчина скончался, подозреваемые скрыли его тело в лесном массиве в поселке Загорянском Московской области и скрылись на похищенном автомобиле. При проведении следственных действий эта машина была обнаружена во дворе дома по месту жительства одного из этих полицейских. Тело погибшего было обнаружено местными жителями еще в сентябре этого года, но до настоящего времени оставалось неопознанным. В ближайшее время уголовное дело об убийстве и похищении человека будут соединены в одном производстве. Сегодня следователи планируют ходатайствовать об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следствие полагает, что соучастниками полицейских являлись 2 безработных, их знакомых, один из которых, Андрей Алехин, в настоящее время объявлен в розыск.
Сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Сегодня утром глава столичной полиции Анатолий Якунин провел экстренное совещание, после чего были уволены начальник отделения МВД Хорошова-Мневники, начальник полиции, его заместитель и помощник начальника отдела по кадрам, а также командир взвода патрульно-постовой службы. Как сообщили в МВД, будет обязательно проведена внеочередная переаттестация сотрудников. Для этого в отдел направлена комиссия с Петровки 38. По каждому сотруднику отдельно будет вынесено решение о целесообразности его прохождения службы и далее. Подразделение будет поставлено на особый контроль. Новый начальник отдела подобран из другого округа. Этот инцидент произошел на фоне реформы и переаттестации сотрудников МВД, активно критикуемых правозащитниками-экспертами. Юрист, член общественной палаты Елена Лукьянова напоминает, что в самих правоохранительных органах признали, что переаттестация прошла неудачно. Радио «Свобода» она сказала, что на самом деле реформа МВД только началась.
По-моему, у нас даже Колокольцев, придя на смену Нургалиеву, сказал, что с реформой далеко не все в порядке. То есть, конечно, реформа началась. Слава богу, что она началась тогда. Потому что дряни в МВД было такое количество, то, знаете, это как сито, когда просеиваешь, надо сначала через крупное, чтобы крупные камни убрать, потом помельче, помельче, помельче. Вот у нас это происходит. Я думаю, что что-то убрали. Очень многое осталось, то есть там мухлевали, конечно, с реформой, со страшной силой, кстати, вместе с Государственной Думой. То, что это начинает ощущаться потихоньку, как переход количества в качество, это имеет место быть. То, что будет еще ссоры и грязи, достаточно, потому что, ну, таков был отбор кадров, то, повторяю, надо через 3 сита просеять. Хватит у руководства воли довести это до конца, значит, все будет хорошо потихоньку.
Согласитесь ли вы, с точки зрения, что много профессионалов тоже ушло из полиции в результате этой переаттестации?
Конечно, они мухлевали со страшной силой с аттестацией, они пытались сами удержаться, и поскольку команда к сокращению была дана, конечно, выкидывали профессионалов. Но профессионалов тоже почти не было очень мало. Профессионалы ушли раньше. Я бы сейчас на месте Колокольцева кинула клич к ушедшим профессионалам. А также к старикам. Отсрочила бы возраст предельный. Набрала бы профессионалов.
Это было мнение юриста, члена общественной палаты Елены Лукьяновой. Московские правозащитники уже заявили о том, что будут держать расследование дела об убийстве гражданина Азербайджана сотрудниками полиции на контроле.
Спасибо, Динара. Динара Седдикова следит за развитием истории об убийстве азербайджанца в Москве. В нем подозреваются сотрудники одного из столичных отделов полиции. Они уже уволены и сегодня, как ожидается, будут арестованы. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, четверть первого. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорт города Нью-Арк в соседнем штате Нью-Джерси частично возобновляют работу. Они были закрыты из-за тропического шторма Сэнди, обрушившегося на северо-восток США. Жертвами стихийного бедствия в США и Канаде стали около 50 человек. Ущерб, нанесенный штормом, исчисляется десятками миллиардов долларов. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и его соратники по стратегии 31 намерены сегодня, несмотря на запрет властей, прийти на Триумфальную площадь в центре Москвы, чтобы попытаться провести очередную акцию в защиту свободы собраний. Организаторы русского марша в Москве, который намечен на День народного единства 4 ноября, проведут шествие в центре города по Крымской набережной, а также митинг у здания Центрального дома художника. Разрешенное число участников марша – 10 тысяч человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Места тирольские, могилы русские. Беседа с историком Михаилом Талалаем о русской колонии в Южном Тироле. Книга Талалая на эту тему вышла в московском издательстве «Старая Басманная». «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к российским событиям и темам. В нескольких российских городах, как вы уже слышали в новостях, сегодня состоятся акции в защиту свободы собраний в рамках кампании «Стратегия-31». В Москве активисты оппозиции планируют традиционно собраться на Триумфальной площади. Столичные власти недавно заявили, что археологические раскопки на этом месте закончены, и против политических акций на площади они больше не возражают. Однако согласие на сегодняшний митинг не дали, сославшись на правонарушения, допущенные в прошлом его заявителями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Активисты стратегии 31 выходят на центральные городские площади выступать в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний, по 31 числам. В столице традиционным местом проведения, а точнее попыток проведения подобных акций, стала Триумфальная площадь, знаковая еще для советских диссидентов. Последние два года московские власти отказывали в согласовании митингов стратегии 31 под предлогом проводившихся на этом месте археологических изысканий. Не так давно столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что городская администрация больше не возражает против проведения массовых акций на Триумфальной площади. По словам Собянина, археологические работы на ней завершены. Впрочем, часть площади останется огороженной из-за строительства подземной парковки. Несколькими днями позже главный архитектор столицы Леонид Кондрашов заявил, что раскопки еще могут быть продолжены, так как проект паркинга еще не утвержден окончательно, и его границы могут быть расширены. Как бы то ни было, московские власти нашли новый предлог для того, чтобы не санкционировать акцию стратегии 31, на этот раз в обновленном российском законодательстве. Говорит один из организаторов акции, член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин.
На этот раз правительству не понравилось то, что заявители акции, среди которых Лимонов, Муковский, Царь и Косякин, ранее были задержаны за административные правонарушения по статье проведения несанкционированного митинга. И на этом основании отказались в голосовании акции.
Активисты стратегии 1 не рассматривали возможность формальной смены заявителей.
Формальные заявители давно превратились в символ, соответственно, триумфальный. И мы не можем их менять, это было бы уже отказом от требований самой акции во многом. К тому же мы обжаловали в Конституционный суд. 8 октября Лимонов направил соответствующее заявление в КС о том, чтобы признать положение нового закона о митингах несоответствующими Конституции РФ.
Говорит член исполкома «Другой России» Александр Аверин. А вот как пояснил свою позицию один из заявителей акции «Защиту свободы собраний» Эдуард Лимонов.
Смена заявителей – это, знаете, тема, которая возникла после 31 мая 2010 года. То есть это уже давняя тема. Они будут считать своей победой, если наши фамилии, моя, Константин Косякина, Владимир Буковского, Лолиты Царей, не будут стоять под уведомлением. Это совсем не пустяк, поскольку мы стали за это время как бы символы протеста на Триумфальной. И поэтому, если мы уйдем, то люди просто сами себе скажут, они побеждены, они сдались, они прогнулись. Вот, вот как устроено мышление наших граждан, и точно так же устроено и мышление власти. Они будут считать, что они нас извели, победили, добились своего.
С 2009 года ключевая цель акции «Стратегии 31» не меняется. Добиться свободы мирных собраний, то есть свободы выходить на акции без разрешения властей, только подавая уведомления о запланированном мероприятии. Прошлой зимой на фоне роста протестной активности и массовости акций за честные выборы митинги «Стратегии 31», пожалуй, отошли на второй план информационного пространства. Сам же Эдуард Лимонов неоднократно заявлял о своем нежелании участвовать в так называемом белоленточном движении, обвиняя организаторов митингов на Болотной площади и на проспекте Сахарова в том, что они идут на неоправданные компромиссы с властями. За последние месяцы лозунг «За честные выборы» потерял актуальность, уступив свою позицию требованию освободить политических заключенных. Среди них активисты протестных движений называют, в частности, фигурантов так называемого «дела 6 мая», подозреваемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади, и активистов Левого фронта, которым после показа по телевидению фильма «Анатомия протеста 2» были предъявлены обвинения в организации этих беспорядков. По словам Александра Аверина, «Другая Россия» в целом разделяет требования свободы политзаключенным, в том числе во вторник политическое объединение отправило своего представителя на акцию в их поддержку на Новопушкинской площади.
Ну, мы направили туда своего оратора Александра Каменского, он был арестован по делу о Болотной площади, то есть потом спустя 10 дней его освободили, признав, что его задержали незаконно. Так что, конечно, то есть мы требуем свободы всех политзаключенных, это факт.
По мнению Эдуарда Лимонова, для «Другой России» требования об освобождении политзаключенных значительно более актуально, чем для белоленточного движения.
Да у нас как раз больше, чем у кого-либо политических заключенных. У буржуев, у буржуазных партий, только появляются политзеки. А у нас за последние 12 лет правления Владимира Владимировича Путина и его сателлита Медведева у нас свыше 250 человек были осуждены и прошли через тюрьмы и лагеря. И я единственный федерального размера, грубо говоря, кто получил срок 4 года.
Говорил Эдуард Лимонов. Координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидис считает, что акции на Триумфальной площади по-прежнему остаются актуальной частью протестного движения.
Свобода собраний, вне сомнения, остается одной из важных ценностей гражданского общества, и борьба за свободу собраний остается важной. Тактически, в контексте развития протестного движения, конкретные акции могут вызывать меньшую массовую поддержку, чем в какие-то моменты, в какой-то момент большую. Но то, что есть люди, для которых свобода собрания не пустое слово, и которые готовы защищать ее, выходя на площадь, при этом соблюдая российский закон, подавая уведомления надлежащим образом, вызывать только уважение. А о далеких перспективах говорить сложно, поскольку все зависит, в конце концов, от общей ситуации в стране, от перспектив развития протестного движения в целом. Стратегия 31 – это всего лишь все-таки одна из важных, но длящихся акций в рамках общего развития протеста. И так много факторов это определяет. Я верю, вне сомнения, в рост протеста, но не только я. Вот исследования, которые презентовал в очередной раз Центр стратегических разработок, дают такой прогноз, даже неожиданно. Анатолий Чубайс тоже такой прогноз сделал. Я разделяю такие ожидания, и в этом смысле я думаю, что и в эту акцию новая жизнь может быть вдохнута новым подъемом протестного движения.
Считает координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидис. Акции в рамках кампании «Стратегия 31» запланированы сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Ростове, Омске, Воронеже и в других российских городах. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас как раз о той акции, которая только что несколько раз упоминалась, она была властями санкционирована, в отличие от сегодняшних, и собрала приличное количество участников, особенно с учетом ледяного дождя, по разным оценкам от 1000 до 2000 человек. В Новопушкинском сквере накануне вечером состоялся митинг, на котором была принята резолюция с требованием к властям освободить всех политзаключенных, в том числе так называемых узников Болотной. За происходящим наблюдала корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Акцию в Новопушкинском сквере Москвы оппозиция согласовала еще до первого заседания Координационного совета, который состоялся в минувшую субботу. По заявке организаторов митинг должен был собрать 2000 человек. Количество пришедших в центр Москвы, чтобы выразить свою поддержку тем, кто находится в местах заключения за свои политические убеждения, было меньше заявленной численности, но во многом здесь сыграла свою роль плохая погода. Член Федерального политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина была в числе организаторов акции 6 мая на Болотной площади. На эту акцию она пришла как гражданин, чтобы поддержать узников Болотной и оппозиционера Леонида Развожаева.
Конечно, там дальняя цель – это все-таки освобождение политзаключенных, а ближняя цель – просто оказать им как минимум поддержку, чтобы они знали о том, что мы про них помним, то, что нам важна их судьба. Знаете, я четко знаю, что 6 мая проблема нам начала создавать полиция. Потому что если люди и в ответ как-то выступили, да, это была реакция на то, что происходило. Я про это вот могу сказать как заявитель, потому что этот митинг отличался изначально по подготовке от всех остальных в этот день. С нами не контактировала полиция на площади, не могла найти руководство. Они нарушили договоренности о том, как будет устроена территория митинга. И при этом невозможно было найти никого, кто, ну, с кем эту проблему можно было решить. Они просто не приходили. Понял, ну, я его не, ну, так вот, не очень близко знаю, потому что, ну, вот, наблюдая за ним, у меня в голове не укладывается рядом понятие какой-то заговор. Ну, знаете, это просто, ну, просто беспредел и глупость. Мне все время вот хочется у властей спросить, что вы делаете? Вы трусите? Или вы боитесь? Или вы просто глупы? И не умеете разговаривать со своим народом просто по-человечески.
В наши дни, 30 октября, традиционно отмечается не только как День памяти жертв политических репрессий, но и как День политзаключенного уже в современной России. Арестованных по делу о беспорядках на Болотной площади участниц группы «Пусси Райт» и оппозиционера Леонида Развожаева называют среди самых известных сегодня политзаключенных. Для современной России это определение сегодня актуально, считает правозащитник, бывший советский диссидент Александр Подробинник.
Оно очень сильно расширилось. Сегодняшние политзаключенные – это не совсем то, что были политзаключенные в советские времена, но, тем не менее, это люди, которые сидят по политическим мотивам. Можно по-разному оценивать мотивы, можно по-разному оценивать их деятельность, но тот факт, что они политзаключенные, это безусловно. И поэтому внимание к ним, я думаю, очень уместно сегодня в России.
Можно ли их назвать узниками совести?
Не всех. Есть политзаключенные, которых абсолютно точно нельзя назвать узниками совести, которые осуждены за насильственные действия, но если они были совершены по политическим мотивам или государство имело в виду политические мотивы, репрессируя их, то это все равно остаются политзаключенными. Я же начал с того, что понятие стало гораздо шире, и в нем, конечно, надо разбираться более тщательно.
Среди участников акции в Новопушкинском сквере были известные оппозиционные политики Борис Немцов и Сергей Удальцов. Главное требование митингующих – прекращение репрессий. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к разговору о ситуации в мире. Сегодня исполняется ровно год со дня окончания в Ливии операции сил международной коалиции, которые поддерживали противников режима Муаммара Каддафи. На фоне военного конфликта в Сирии наблюдатели и эксперты говорят об уроках ливийской кампании. Слово Алану Давыдову.
Коалиция, в которую вошли страны НАТО и ряд ближневосточных государств, ввела над Ливией бесполетную зону и наносила воздушные удары по войскам диктатора Муаммара Каддафи. Результаты и уроки операции сил международной коалиции в Ливии комментирует Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии.
The good thing is that the Gaddafi regime has...
Положительным результатом этой операции стали падение режима Муаммара Каддафи и начало демократических реформ в Ливии. Однако в стране сохраняется нестабильность. Очевидны многие другие проблемы. Администрация Обамы и руководители других стран коалиции рассчитывали на быструю смену правящего режима в Ливии и не хотели быть вовлеченными в долговременный конфликт. Эта цель была выполнена. Но серьезные трения между разными группами в стране остаются, и это вызывает опасения. Говоря в общем, я думаю, в тот момент у администрации Обамы не было выбора. Она была вынуждена поддержать противников Каддафи. Как мне кажется, ситуация в Ливии сейчас была бы гораздо хуже, если бы год назад мы бездействовали. На мой взгляд, ошибка была совершена после свержения режима Каддафи. Как это бывало в других случаях, после свержения тирана в той или иной стране, Соединенные Штаты склонны терять к ней интерес. Мне кажется, что после падения Каддафи США могли бы оказывать новому правительству Ливии больше помощи, не обязательно военной, но экономической, технической, чтобы оно могло быстрее укрепить свои позиции. Какое будущее ожидает Ливию, на ваш взгляд? Трудно сейчас сказать что-то определенное. Ливия во многих отношениях не является целостной страной. Она была искусственным государственным образованием, которое в свое время было создано при участии внешних игроков и к укреплению которого позже прилагал усилия Муаммар Каддафи. Нынешнее руководство Ливии унаследовало власть от Каддафи, но в сущности не унаследовало государство. И это большая проблема, решение которой, скорее всего, будет затяжным. Предстоит убедить жителей каждого из трех исторически сложившихся регионов Ливии, что чем решать свои проблемы каждому по отдельности, лучше сотрудничать с новым центральным правительством. Но это будет долгий процесс. Так профессор-международник Марк Кац из Университета Джорджа Мейсона прокомментировал первую годовщину завершения операции сил НАТО в Ливии.
С ним беседовал Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. Темы следующей половины часа. Возможно ли в России создание полноценной оппозиционной политической партии? В чем причина массовых увольнений в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге? Последствия ледяного дождя в Москве. И культура. В театре Вахтангова запускают интернет-трансляции спектаклей, пускают зрителей за кулисы и начинают издавать собственную газету. Сейчас время 12 часов 30 минут. На волнах свободы. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорт города Нью-Арк, штат Нью-Джерси, частично возобновляют работу. Они были закрыты из-за тропического шторма Сэнди, обрушившегося на северо-восток США. Жертвами стихийного бедствия в США и Канаде стали около 50 человек. Ущерб, нанесенный штормом, исчисляется десятками миллиардов долларов. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и его соратники по стратегии 31 намерены сегодня, несмотря на запрет властей, прийти на Триумфальную площадь в центре Москвы, чтобы попытаться провести акцию в защиту свободы собраний. Организаторы русского марша в Москве, который намечен на День народного единства 4 ноября, проведут шествие в центре города по Крымской набережной, а также митинг у здания Центрального дома художника. Разрешенное число участников марша – 10 тысяч человек. Центризбирком на сегодняшнем заседании передал мандат депутата Государственной Думы, от которого отказался представитель «Единой России» Андрей Кнышов, его однопартийцу, казачьему атаману Виктору Водолацкому. Участники митинга в защиту политзаключенных, который состоялся в Москве накануне вечером в День памяти жертв политических репрессий, приняли резолюцию, в которой потребовали освободить из-под стражи арестованных по делу о событиях на Болотной площади 6 мая, а также всех незаконно осужденных. Президент России Владимир Путин в этом году откажется от проводившейся 10 лет подряд телевизионной прямой линии с гражданами, сообщает газета «Коммерсант». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, добавив, что вместо прямой линии будет некий другой формат, о котором объявят дополнительно. В Москве трех полицейских подозревают в причастности к убийству гражданина Азербайджана, сообщает столичное управление МВД России. Знаменитый театральный режиссер Юрий Любимов, госпитализированный 12 октября сердечным приступом, впал в кому, пишет сегодня газета «Московский комсомолец» со ссылкой на медиков. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. И эту половину часа начнем с разговора об одной из самых обсуждаемых на этой неделе политических тем в России. Лидеры Коммунистической партии и партии «Справедливая Россия», относящихся к так называемой системной оппозиции, выступили с критикой в адрес протестного движения, в частности, против Координационного совета оппозиции. Лидер партии «Гражданская платформа» Михаил Прохоров, в минувшие выходные состоялся ее первый съезд, высказался за совместное мирное сосуществование всех политических сил в стране. Это вновь дало повод политологам говорить о его тесных связях с Кремлем. Эксперты говорят, что власть старается последовательно разъединять системные и несистемные оппозиционные силы. Возможно ли создание полноценной оппозиционной партии в России в этих условиях? Этот вопрос мы задали политологу, президенту фонда «Петербургская политика» Михаилу Виноградову.
В России, конечно, есть оппозиционные партии, можно говорить о полноценности той же КПРФ, но все-таки это достаточно серьезный оппозиционный проект. Я думаю, что оппозиционная деятельность в России возможна, но она скорее ограничивается рамками возможности критики действующей власти, а не получением такой полноценной возможности конкурентной борьбы за власть. То есть пока оппозиция в представлении российской власти, это те, кто конкурирует с тобой за посты в коридорах власти. На самом деле понятно, что если оппозиционная волна периодически возникает в общественном мнении, тут уже вопрос, какой из брендов вызовет, вернее, наименьшее отторжение у граждан. Я думаю, что и коммунисты периодически находятся в колебаниях, становиться ли несистемной партией или оставаться системной. Поэтому мне кажется, что все зависит скорее от температуры общественного мнения, а не от того достаточно скудного набора игроков в политическом меню, которые предлагают сегодня в существующих партиях.
Таково мнение политолога Михаила Виноградова. С ним во многом не согласен другой эксперт, доктор политических наук и профессор Высшей школы экономики Святослав Каспе.
В России все делается вопреки всему. В первую очередь, вопреки самой России. Значит, в любой момент времени, почти в любой, так сказать, из критических переломных моментов времени, казалось, что невозможно то, что вот-вот станет реальностью. Казалось, что невозможно себе представить крах монополии КПСС и Советского Союза как такового. Казалось, что невозможно президенту Ельцину выиграть выборы 96-го года. Что единственное, многим, кстати, казалось, что единственный шанс его сохраниться у власти – это переворот. Ельцин провел страну через выборы, какие бы то ни было, а не через переворот. Многие говорили, что Ельцин никогда не расстанется с властью сам ни за что. А был 99-й год. Важно помнить, что будущее как бы не предопределено. Спектр возможного гораздо шире, чем нам представляется в ходе, так сказать, рутинных наблюдений за политическим процессом. Всегда может все измениться.
Говорил политолог Святослав Каспе. Возможно ли создание в современной России полноценной оппозиционной партии? Мы попросили нашего корреспондента Татьяну Лапрат задать этот вопрос жителям Красноярска.
Я считаю, что это невозможно, так как наше население слишком пассивно для этого. Большим массам просто невыгодно идти против власти. И в нашей стране все-таки существует довольно такая жесткая система контроля, может быть, и негласная, которая подавляет это. Но думаю, все-таки нет шансов.
Невозможно. Потому что в нынешних условиях притесняется левое движение, которое, в принципе, и двигало всегда оппозицию в России. Но, по сути, реально оппозиция создавалась именно за счет левого движения.
Я считаю, что создание партии возможно, но не в ближайшее время. То есть для этого нужно пройти еще определенный промежуток от 5 до 10 лет, когда сознание народа созреет до той кондиции, чтобы сказать уже четко «да» или «нет» существующему строю.
Я считаю, что это очень сложный и двоякий вопрос. С одной стороны, мы имеем растущее недовольство со стороны среднестатистического гражданина, с другой стороны, мы имеем партию правительства, которая правдами и неправдами старается отвлечь внимание людей от каких-то основных проблем как социальной, так и экономической сфер. В итоге мы получаем, что оппозиция, которая сейчас есть, бытует мнение, что она очень склонна к управлению сверху. В принципе, во многом так оно и есть, опять же, личное мнение, потому что их действия зачастую очень кажутся нелогичными, нецентрализованными. Все выборы, которые проходили, выборы в Координационный совет оппозиции, очень были похожи на некий цирк и представление. Они проходили в непонятных кругах, для непонятных людей.
В настоящее время создание оппозиционной партии невозможно, потому что таких, в принципе, сил сейчас нету. Коммунисты себя изжили, либералы тоже себя изживают, но про остальные я вообще молчу. А так вот, на мой взгляд, сейчас такой реальной оппозиции и действующей власти пока нету.
Да, и что возможно, потому что народ уже, в общем-то, и среди молодежи, так это точно, и среди, так сказать, моего поколения, я общаюсь, я понимаю, что люди-то тоже готовы к этому. Морально, по крайней мере, готовы. Но если не сейчас, то все равно через определенный промежуток времени, конечно, сколько он займет, не знаю, наш народ немножко инертный, может, он в душе и будет согласен. Но для того, чтобы действительно проявить себя, мне кажется, нужно еще время.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, возможно ли в России создание полноценной оппозиционной партии. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Тревожные новости из Санкт-Петербурга. Расположенная здесь Российская национальная библиотека сокращает 350 сотрудников, как говорит руководство, в связи с оптимизацией зарплаты. Сотрудники и читатели возмущены. Они утверждают, что уволены будут самые опытные. В ситуации разбиралась корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В списке увольняемых сотрудников знаменитой петербургской публички еще уточняются, но уже сейчас известно, что это в основном сотрудники научных отделов и библиографы, в том числе увольнение, возможно, постигнет одну из старейших сотрудниц отдела рукописи Нину Зубкову и легендарного библиографа с 30-летним стажем Никиту Львовича Елисеева, пришедшего в библиотеку сразу после армии. Руководство библиотеки оказалось недоступным для комментариев, директор уехал в командировку, правда, ранее уже появились заявление о том, что способ реструктуризации работы библиотеки был согласован с Министерством культуры. Со своей стороны, Министерство культуры энергично отрицает свою причастность к увольнениям, объясняя, что в тех письмах, которые были направлены в 9 подведомственных библиотек, предлагалось лишь представить предложение по оптимизации деятельности, но никак не действовать путем массовых увольнений. О том, что происходит в Российской национальной библиотеке, говорит ведущий библиограф Никита Елисеев.
Все очень просто. Владимир Владимирович Путин объявил о том, что следует повысить зарплату бюджетников за счет оптимизации работы госучреждений. То есть сокращение тех людей, которые, по мнению руководства, являются ненужными для данного государственного учреждения. И таким образом, за счет списанных с палубы, у оставшихся на палубе повысится заработная плата. Я не экономист, я не политик, не менеджер, не управленец, но то, что было проведено в публичной библиотеке, мне кажется, не очень правильным, если говорить о финансовом наполнении этой проблемы. Поскольку уволены были совместители и полставочники, то я не думаю, что эти 349 человек, их суммарная зарплата, сможет повысить заработную плату оставшихся. Да, на самом деле, я думаю, что штат раздут. Но мне кажется, что за счет административно-хозяйственной части. Если у директора публичной библиотеки 3 секретарши, то большой вопрос, собственно говоря, зачем 3? Если в новом здании публичной библиотеки, целиком застекленном, до сих пор не работает обогрение, топлива нет, то кто недоработал, чью службу следует проверять на предмет эффективной работы? Библиографов, которые мерзнут в этом здании вместе с читателями, или административно-хозяйственную часть, которая и должна отвечать за нормальный обогрев помещения застекленного, как веранда? Тут, наверное, надо было бы поискать резервы.
Действительно, новое здание библиотеки закрылось из-за холода. В качестве еще одного подтверждения своих слов Никита Елисеев приводит и тот факт, что именно ему приходится в последние дни давать комментарии.
Что касается пресс-центра публичной библиотеки, который должен был бы с самого начала начать делать комментарии еще загодя до увольнения 349 человек, то единственное, что они могли сказать, что сотрудники будут уволены не в ноябре, а в феврале.
Однако уведомления об увольнении будут получены уже 1 ноября. Возмущена происходящим и главный библиограф информационно-библиографического отдела Эльмира Урусова.
Сокращение
Выбирают старые кадры с опытных людей, непонятно по какому формальному признаку, не думая вообще о работе. Когда библиотека потеряет своих опытных сотрудников, ухудшится обслуживание, и читатели опытные, да, те, которые ходят к нам годами, ходить не будут просто. Это же работа такая специфическая. Здесь опыт набирается годами. Как Нина Ким, которая в медицинской группе проработала 30 лет. Так же, как Никита Львович. В нашей Российской национальной библиотеке Никита Львович нужен больше для ее престижа, чем ему наша библиотека. Вот так. Он ее просто любит. Я же работаю с ним в одной группе. Люди звонят из других городов и приезжают специально к нему на консультацию. Это никто, по-моему, не оценивает абсолютно.
О том же говорит еще один сотрудник библиотеки Дмитрий Равинский.
То, что сейчас происходит, это убийство библиотеки и убийство ее коллектива. Люди, работавшие в библиотеке, зарплата у них маленькая, и они работали не потому, что они не могли найти никакого другого применения, а просто любили библиотеку и хотели стабильности. Безумное решение, которое неизвестно, кто принял, его последствия будут губительны.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник сомневается в законности массовых увольнений в Российской национальной библиотеке и только ждет обращения кого-нибудь из ее сотрудников, чтобы начать депутатское расследование. По его мнению, судьба библиотеки отражает политику российских властей.
Наблюдая политику властей в области образования, культуры, науки, вижу, что это все, с моей точки зрения, связано с тем, что просто нынешние власти образованные люди не нужны. Им нужно по ней умеют писать, считать и знать, что власть от Бога. Все остальное их просто не интересует.
В Российской национальной библиотеке уже идет сбор подписей сотрудников и читателей в защиту увольняемых библиотекарей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорт города Нью-Арк частично возобновляют работу. Они были закрыты из-за тропического шторма Сэнди, обрушившегося на северо-восток США. Жертвами стихийного бедствия в США и Канаде стали около 50 человек. Ущерб, нанесенный штормом, исчисляется десятками миллиардов долларов. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и его соратники по стратегии 31 намерены сегодня, несмотря на запрет властей, прийти на Триумфальную площадь в центре Москвы, чтобы попытаться провести очередную акцию в защиту свободы собраний. Организаторы русского марша в Москве, который намечен на День народного единства 4 ноября, проведут шествие в центре города по Крымской набережной, а также митинг у здания Центрального дома художников. Разрешенное число участников марша – 10 тысяч человек. Президент России Владимир Путин в этом году откажется от проводившейся 10 лет подряд телевизионной прямой линии с гражданами, сообщает «Коммерсант». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, добавив, что вместо прямой линии будет некий другой формат, о котором объявят дополнительно. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске «На волнах свободы» через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Московская тема – редкий случай, когда совпали интересы пешеходов и автомобилистов. Ибо от такой погоды, которая обрушилась на российскую столицу минувшим вечером и ночью, страдают все. Ледяной дождь, падающие и тут же замерзающие на всех поверхностях капли дождя уже привели в 2010 году к тысячам травм, сотням автомобильных аварий и прекращению работы аэропортов. Об этом климатическом явлении синоптики вновь предупредили людей несколько дней назад. Ледяной дождь действительно пошел, однако столь серьезного ущерба, как два года назад, никому не нанес. До сих пор остаются без электричества несколько населенных пунктов Подмосковья. В Москве выстроились традиционные пробки. Количество обращений в травмопункт увеличилось, конечно. Ну и самолет премьер-министра России Дмитрия Медведева, как сообщает информационное агентство, возвращавшегося из рабочей поездки в Пермь, был вынужден приземлиться в Петербурге. Оказались ли коммунальные и другие службы лучше готовы к повторению природного катаклизма? Выясняла корреспондент Радио Свобода Наталья Джампаладова.
Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений гидрометцентра Александр Голубев пояснил, что пока не наступила зима, цитата, «земля еще не настолько промерзла, чтобы гололед удерживался длительно», конец цитаты. Эти слова эксперта приводит агентство «Интерфакс». Однако, по словам Александра Голубева, возможно образование гололеда на линиях электропередач. В конце декабря 2010 года в Москве и Подмосковье прошел ледяной дождь. В результате в городские травмпункты ежедневно обращались более 400 человек. От обледенения погибло около 60 тысяч деревьев. Автомобилисты не могли воспользоваться собственным транспортом, потому что ледяная корка фактически сковала машины. Нарушено было электроснабжение в Подмосковье. Из-за обрыва проводов в течение нескольких дней без света оставались более 300 тысяч человек. Фактически полностью обесточенным оказался столичный аэропорт Домодедово. В Шереметьево электроснабжение было нарушено частично. Сообщалось, что в аэропорту закончилась жидкость для антиобледенительной обработки самолетов. В результате более 20 тысяч человек пострадали от задержки сотен рейсов. В столичном аэропорту Домодедово «Радио Свободы» заявили, что к нынешнему ухудшению погоды готовы, говорит руководитель пресс-службы аэропорта Елена Галанова.
Аэропорт заранее готовится к работе в сложных погодных условиях. А Московский аэропорт Домодедово в полном объеме обеспечен противообледенительной жидкостью и всеми необходимыми реагентами. Заранее никакие особые режимы на аэропорт не переводят.
Министерство по чрезвычайным ситуациям России разместило на официальном сайте предупреждение. Из-за ухудшения погодных условий возможен обрыв или повреждение линий электропередач, линий связи, обрушение слабо укрепленных конструкций, повреждение автотранспорта, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Московские энергетики к плохой погоде готовятся. Введен режим повышенной готовности. Вот что «Радио Свобода» рассказал руководитель пресс-службы Московской объединенной электросетевой компании Константин Сазонов.
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий руководством МАЭСК введен режим повышенной готовности. Вводится он с 16 часов 30 октября. Энергетики переходят на особый режим работы. Организовано дежурство оперативного и ремонтного персонала. В штатном режиме по городу Москва задействовано 68 выездных бригад, это 89 человек. В Московской области 44 бригады, это более 180 человек. На время режима повышенной готовности в компании установлен особый контроль за работой электросетевых объектов. Организовано дежурство оперативного и ремонтного персонала. Усилены меры безопасности на объектах электросетей. Организовано также взаимодействие с пожарными частями МЧС России. Кроме того, налажено взаимодействие с органами исполнительной власти, органами самоуправления в Москве и области.
Оценить причины энергетического коллапса 2010 года «Радио Свобода» попросила главного редактора газеты «Промышленные ведомости» Моисея Гельмана.
В таких случаях должны были быть резервные линии электропередачи, которые должны были быть подготовлены. Если на них была бы наледь, ее нужно было сбить, а для этого используется так называемый метод короткого замыкания, когда линия на одном конце замыкается, отключив ее от потребителей, и по нему пускается большой ток короткого замыкания, и наледь тает. Насколько я понимаю, таких резервных обходных линий не существует в том же Подмосковье. В советские времена существовала единая энергосистема, под которой следует понимать единство организационное и технологическое. Сегодня организационное единство с упразднением РАО ЕС России оказалось разрушенным. И у тех же линий электропередач нередко отдельные большие участки линий, одна из которых является поражением другой, они нередко принадлежат разным хозяевам. Не могу себе представить, как в таких условиях можно организовать координацию тех же самых ремонтных работ и так далее. Что произойдет этой зимой, будем надеяться, что подобного не случится. Но если никаких уроков не было извлечено вот из прошлого и позапрошлого года, то этот так называемый ледяной дождь может привести к аналогичным результатам.
Вы видите какое-то решение этой проблемы?
Все объекты, по сути дела, приватизированы с той или иной степенью владения этими объектами частными лицами, и многие объекты сегодня находятся в руках иностранных компаний. Поэтому речь идет сегодня не о восстановлении, а речь идет о каких-то директивных мерах, неисполнение которых должно обязательно повлечь за собой строжайшее наказание, связанное с подготовкой к зимним условиям. Я не знаю, кто сегодня осуществляет приемку готовности к зиме. В прежние времена это были государственные комиссии. А подготовка к зиме начиналась с окончанием самого зимнего сезона. Как сегодня все это делается, никто не знает, потому что работа множества компаний, большей частью, оказывается закрытой. Ну и кроме того, одной из этих причин является то, что из электроэнергетики ушло очень много специалистов, и к руководству компаниями пришли не энергетики.
Говорил главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. В московской мэрии заявляют, что во вторник коммунальные службы провели обработку дорог противогололедными реагентами. Особое внимание уделено опасным участкам – мостам, тоннелям, площадкам торможения на остановках общественного транспорта, приводит информационное агентство слова Игоря Пергаменщика, пресс-секретаря заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Ну и добавлю в завершение этого репортажа, что сложные погодные условия все-таки сохранятся в Москве и сегодня, и продолжение так называемого ледяного дождя возможно вплоть до начала вечерних часов. А в завершении программы «Свобода в полдень» отвлечемся от политики, капризов погоды, культура. В Московском театре имени Вахтангова практически одновременно начинают действовать три новых проекта. Это интернет-трансляции спектаклей текущего репертуара, экскурсии по закулисной части и издание собственной газеты «Вахтанговец». С подробностями обозреватель радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
В чем обычно заключаются контакты зрителей с театром, помимо, разумеется, просмотра спектакля? В посещении пресловутой вешалки, буфета в антракте и в разглядывании фотографий актеров в фойе. Что-то другое, нетрадиционное, придумывают, чтобы добиться более высокой посещаемости. Однако в Вахтанговский театр и так трудно попасть. Почему же здесь понадобились новые формы взаимодействия со зрителями? Об этом рассказывает директор театра Кирилл Крок.
По поводу интернет-трансляции. Мы прекрасно осознаем, что далеко не все люди, которые хотят посмотреть спектакль театра Вахтангова, могут попасть в театр Вахтангова ввиду того, что, во-первых, к нам билеты достать достаточно сложно, нужно покупать заранее. И что очень много соотечественников живет наших за рубежом и не хочет отрываться от русской культуры, от русского театра. Вот. И третье, что трансляция спектаклей по интернету – это сейчас такой мобильно развивающийся рынок в пространстве виртуальной сети, на который, как мне кажется, театр не может не реагировать. Это вот то, что касается по поводу интернет-трансляций. По поводу нашей газеты – это еще одна связь со зрителем. Это еще один способ донести, рассказать о том, что происходит в театре, чем живет театр, чтобы люди как-то больше проникались к каким-то вещам, которые происходят у нас в театре, интересовались. Но не все же будут вечером после спектакля смотреть сайт. А газету, которую они приобретут в театре или получат ее вместе с программкой спектакля, они принесут домой, они будут ее хранить. Я, к примеру, знаю, вот, что предыдущие выпуски 40-х годов многие люди, оказывается, сотрудники нашего театра до сих пор хранят. Я уверен, что если московские театралы, которые те выпуски газет 40-х и 60-х годов до сих пор хранят.
Насколько я поняла из ваших объяснений, эта газета будет распространяться только среди тех, кто придет на спектакль.
Да, эта газета будет на сегодняшний пока момент, это наш пробный проект, она будет распространяться, собственно, правильно сказали, среди тех зрителей, кто пришел на спектакль. В дальнейшем, если этот проект станет удачным, это вот так мы как бы заглядываем немножко далеко, мы ее хотим зарегистрировать как средство массовой информации на территории Российской Федерации, и тогда вы можете уже делать ее, так сказать, подписку через почту, получать и так далее. Но это следующий этап, очень далекая перспектива, хотя, в принципе, абсолютно реальная.
Вернемся к 1936 году, когда эта газета впервые начала выходить. Тогда она также предназначалась для зрителей или у нее было более широкое хождение?
Нет, вы знаете, когда появилась эта газета, она была внутренним органом театра. Вы знаете, что тогда была советская система, были профсоюзы, был партком, поэтому это был орган такой многотиражки, который предназначался совершенно не для зрителей, а для сотрудников театра. И назывался он орган партийной организации и профсоюзной организации театра Вахтангова. Сегодня эта газета возобновлена, безусловно, для зрителей, которые интересуются историей театра, событиями театра и просто для тех, кто любит театр.
У вас, с одной стороны, новый художественный руководитель, новые спектакли, в иной стилистике, чем было раньше. С другой стороны, вот и ваши экскурсии, эта газета апеллируют к давним традициям. Как могут сосуществовать два этих совсем разных вектора?
Я бы не сказал, что недавно театр Вахтангова 5 лет назад возглавил Рима Стунинс.
Простите, если иметь в виду всю историю театра, то это недавно. Так, конечно, 5 лет для театра большой срок.
Да, это очень большой срок, но вы знаете, мы этой темой отличаемся, что и Рима Стунинс, он бережно сохраняет все лучшие традиции, которые есть в этом театре, и понимая, что театр, организм живой, каждый день он новый, свежий, другой, он их развивает и формирует репертуар по своему эстетическому вкусу и по своим эстетическим представлениям, при этом сохраняя все лучшее и драгоценное, что сделано в этих стенах.
Сообщает Кирилл Крок. Ну а завтра, 1 ноября, в режиме интернет-трансляции на сайте театра можно посмотреть спектакль «Сирано де Бержерак». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутер. Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. О развитии событий на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А через 5 минут после выпуска новостей программа «Круглый стол свободы. Петербург». Ведущий Виктор Резенков. Слушайте Радио Свобода. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.